Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Обращаю внимание на ленты информационных агентств. Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года. Санкции США против Иранского банка не повлияют на российский бизнес в Иране. Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну и Молдавия и «Газпром» предварительно договорились о продлении действующего контракта на поставки газа еще на несколько лет. Это заявление Игоря Дадона, президента Молдавии. На всякий случай просто напоминаю. Ну, а я предлагаю обратить внимание на главные события дня сегодняшнего. Давайте тогда, хорошо, начну с чего. Сергей Васильевич, Надежда, шеф, очень коротко, и Андрей Спасатель. Значит, по поводу Дембельского аккорда. Скажу так. Ну, во-первых, мы рабы новости, это завещание Сергея Доренко, поэтому, естественно, мы будем говорить о новостях, нет, о жизни сегодня разговаривать в принципе не будем. Во-вторых, по поводу дембеля. Этот эфир точно последний в моем исполнении, по крайней мере, на ближайший месяц. У меня была продолжительная беседа с главным редактором, с Романом Бабаяном. Мы договорились о том, что этот месяц меня точно в эфире нет, я уже дал... слово, взял на себя обязательства перед другим работодателем и буду все свои силы посвящать другому месту, это раз. А через месяц мы возвращаемся к разговору относительно возможного продолжения радиовещания. Никто не говорит точно там, никогда, вот, никто зарекаться не будет, поэтому, ну, через месяц мы еще раз встретимся, переговорим, и тогда, ну, сами узнаете, кто-то в социальных сетях, кто-то, возможно, в эфире, там будет какое-нибудь официальное заявление относительно того, буду я дальше работать на радиостанции или нет. Пока вот на этот месяц точно все, да, вот все, теперь программу «Отбой» будут вести мои коллеги Юра Будкин и Женя Волгина. Поэтому все нормально, вещание продолжается, и радио живет. Все. Это раз. А теперь я предлагаю обратить внимание уже на новости и обсудить то, что происходило. Одно из главных событий сегодня, это, конечно, решение Мосгорсуда изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову, который был осужден на 3,5 года по делу о вывихе плеча росгвардейца на московской акции протеста. Молодого человека освободили из СИЗО. Решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры. Устинов будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября, по некоторым данным, до 26, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу. То есть его дело будет пересмотрено уже Мосгорсудом. Возможно, будет принято какое-то иное решение. Возможно, Павел Устинов окончательно бесповоротно будет оправдан. Возможно, приговор в отношении Павла Устинова просто будет смягчен. Ну и по совокупности всего, что произошло, хочется все-таки понять. И поэтому я обращаюсь в том числе и к юристам, а что же все-таки это было? То есть выходит Татьяна Москалькова, которая отвечает за права человека в Российской Федерации, и рассказывает о том, что там будут добиваться того, чтобы в судах были использованы все доказательства с разных сторон, чтобы не только сторона обвинения имела определенный приоритет, но и чтобы адвокаты, например, которые настаивали на том, чтобы суд посмотрел видео задержания Павла Устинова, ну, не отказывал адвокатам в этой маленькой просьбе. Ну, коли уж мы участвуем в состязательном процессе, то было бы резонно, чтобы суд обращал внимание как на одну сторону, так и на другую. Это, например, заявление Татьяны Москальковой. Ну, сразу возникает вопрос, а раньше почему этого не происходило? Ну, то есть, а почему, например, в судах это, в принципе, возможно? Вот, с одной стороны, доказательства рассматривать, а с другой стороны, можно не замечать. Нет перед судом таких обязательств или как? Ну и так далее. То есть масса заявлений сегодня звучала, в том числе и со стороны там родственников Павла Устинова, в том числе и со стороны адвоката Анатолия Кучерены. То есть все подключились, все в унисон, в едином порыве кричат о том, что ну теперь-то справедливость восторжествует. А почему раньше-то, например, нельзя было? Ну то есть это только с пинка работа. Как это вообще должно происходить? Обращаюсь вот прежде всего к юристам. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. На телефон прямого эфира СМ и, значит, 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Но и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Виктор спрашивает, а был ли вывих? Пусть боец заключение принесет. Не знаю, был ли вывих. Никто, я так понимаю, этого заключения, кроме судьи, не видел. А если и видели, то я не знаю, там, насколько это все заключение достоверно. То есть сейчас есть такое ощущение, что будут пересматривать вообще все. Как это понимать? Что происходит? 7373948. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Да, добрый.
Вы знаете, я не юрист, я хотел сказать, что вас будет очень не хватать в эфире.
Давайте так, давайте так.
В любом случае, я вам желаю огромной удачи, успехов, вот. И надеюсь, что вы будете опять на радио «Говорит Москва».
Да, спасибо, спасибо большое. Давайте так, ну вот, если уж есть такая потребность, то мы прощание уделим последние 15 минут программы «Отбой» сегодня. Но до этого давайте обращать внимание все-таки на события, на новости, которые происходили. Этому вообще посвящена программа «Отбой». Это было бы правильно и честно. Поэтому я настаиваю на обсуждении дела Павла Устинова. Я пытаюсь понять, что именно произошло и что произойдет после того, как Павел Устинов, например, выйдет сейчас, он вышел уже из следственного изолятора, дальше дело его будет пересмотрено, дальше должны заработать какие-то иные механизмы, наверное, или нет. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Я тоже не юрист и хотела бы сказать просто, что почему-то у нас вообще вот этой состязательности в процессе, в процессах судебных, ее нет. Ну, так получилось, у нас, слава богу, не уголовное дело, а гражданское, но судья, ну, вот прям, собственно, на моих глазах, я была свидетелем от гражданина, она говорит, ну, я сегодня уже слушала свидетелей по другому делу, поэтому нет, свидетелей я слушать не буду.
Не надо, неинтересно вообще.
Да, да. Да, наверное, неинтересно. Вот. И, ну, вот это вот мне, ну, мне непонятно это. И самое вот противное, что действительно, ну, как бы управы нет никакой. Я сейчас даже не говорю там о справедливости, вспоминаю интервью Ольги Егоровой, если я не ошибаюсь, председателя Мосгорсуда, которая вот просто, понимаете как, отправила, например, Васильеву там каким-то вообще, ну, я даже таких цифр не знаю, расхищение, значит, госимущества под домашний арест, там, значит, со всеми этими делами, вот, а когда вот, ну, там, я не знаю, какие-то, ну, более мелкие, но, как говорится, с простыми людьми, то почему-то вот можно... Я считаю, что это вот такое, знаете, государственное хамство.
Хорошо, принимается.
Мы можем все.
Вот что интересует. Значит, смотрите, по поводу государственного хамства. Но сейчас выходит Москалькова и говорит, нужно как-то изменить эту практику. А как? Ну, например, судебная власть у нас независима от других ветвей власти. Ну, потому что это должно обеспечить ее функционирование с тем, чтобы она работала нормально и не пыталась прислушиваться к каким-то приказаниям сверху, чтобы не было какого-нибудь телефонного права, что, конечно же, не очень работает в Российской Федерации. Дальше возникает вопрос. А если сейчас попытаются эту практику изменить, то как? Это судей будут заставлять рассматривать все стороны одного дела для того, чтобы вернуться к состязательности? А можно ли их заставить рассматривать доводы не только прокуратуры, обвинения, но еще и защиты адвокатов? Или нельзя заставить? Или опять мы вернемся к тому же, но только спустя какое-то время? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Ну, вообще складывается такое ощущение, что одни товарищи решили поиграть в игру без санкционированных, другие решили им ответить, сыграть в свою игру. А сейчас просто немножко так пружину убавили, ну, то есть ослабили, и как бы сейчас все станет на свои места. Вроде бы и наказали, ну, и вроде бы и не сильно.
Ну, вот, то есть по факту ничего измениться не должно?
Ну, то, возможно, там оставят ему что-то условное, но, понимаете, общество же должно тоже понимать, что наказание какое-то будет. И хотел вам сказать, что до скорой встречи, очень вас
хорошо,
ждем.
Хорошо, спасибо. Смотрите, я бы все-таки вернулся к состязательности процесса. Ну, хорошо, мы берем дело Павла Устинова, и здесь главные доводы, которые звучат со стороны тех людей, которые недовольны вот тем решением суда, то, что даже не было рассмотрено вот это видео, на котором задерживают Павла Устинова, а если бы судья посмотрел, то, наверное, бы решение было бы какое-то иное, возможно. Ну, хорошо, вот сейчас Павел Устинов, предположим, выйдет на свободу, я не знаю, возможно, он получит условное наказание. Дальше-то что? Ну, вот дальше как практику изменить? Ну, дальше судьи будут рассказывать о тех проблемах, которые есть у них. То, что они перегружены делами, то, что им не до там, того, чтобы вникать в каждое это дело. Их приносят там пачками, тоннами, они их рассматривают потоком. Им, в принципе, плевать. Дело там Павла Устинова или Ивана Иванова. Они рассматривают просто потоком, и все. А вот, эта практика же не изменится. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
А почему никто не учел, он же недавно проходил службу в Росгвардии.
Да.
И имеет небольшую подготовку. И он может просто тупо на инстинкте вывернул плечо бойцу.
Это много чего было не учтено.
Вот я почему никто вот это не обдумал?
Смотрите, все уже обдумали, и то, что он служил в Росгвардии, мог отмахнуться, и более того, с другой стороны, говорят о том, что он мог применить и приемы самозащиты, причем довольно эффективно по отношению к своим бывшим коллегам. Про это тоже говорят. Но меня сейчас интересует юридическая сторона вопроса. Мы не можем вот просто в эфире решить, там, Павел Устинов виновен или Павел Устинов не виновен. Нас интересует та практика, которая существует в России. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Знаете, я буквально две позиции хотел озвучить. Первое. Очень трудно работать с судье, которая, в общем-то, вышла из этих самых рядов. Если следак или следачка возглавляет суд, то ее изначально работа заточена под обвинение. Это раз. Второе. Для того, чтобы объективно рассмотреть эту ситуацию, в мире существует практика объективного контроля. Когда даже патрульная машина полицейского постоянно находится в режиме съемки. У него своя камера стоит.
Кто будет это смотреть? Ну вот, предположим, мы вводим систему контроля. Кто?
Нет. Это не должно быть полюбовное какое-то соглашение. А любая операция, любое патрулирование должно быть, скажем так, сопровождаться видеоконтролем самого этого патруля. У него должна быть прилеплена камера и постоянно находиться в работе.
Кто если будет это отсматривать? Должен судья же тогда смотреть для того, чтобы принимать решение. А судья завален делами, потому что все, и возвращаемся к тому, что это дело на потоке.
Дело в том, что, во-первых, получилось, что на слова поверили. То есть там, да, допустим, какой-то ушибленный в голову ОМОНовец. Я не знаю, то ли у него голова поехала, то ли у него плечо вывихнулось. Написал какую-то цедульку под диктовку. Или задиктовал что-то на диктофон. Причем не ясно, и он это был, или за него это сделали. Это принимается на веру, как 100% гарантия правды.
Нет оснований не верить сотруднику полиции, да, все.
Это первое, но должно быть подтверждение его правде. А правда, она, в общем-то, на слова она не тянется. Допустим, то же самое в той же Америке пресловутой, скажем так. Слово полицейского всегда будет превалировать над словом подозреваемого, ну или подсудимого. Но слово полицейского всегда подтверждено объективным контролем, видеофиксацией и прочими сопутствующими вещами. У нас же это дело ничем не подтверждено. Должны быть штатные милицейские камеры. Любая операция должна сопровождаться видеоконтролем. И должно...
Да, спасибо. Нет, смотрите, я все понимаю, но здесь даже не сопровождаясь все это видеоконтролем, была вокруг куча людей, которые снимали все происходящее на мобильный телефон. Так судья не стал рассматривать эти видео. Хотя сторона защиты на этом настаивала. Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начинали, к моему вопросу. Вот сейчас, после того, как отгремело или отгремит дело Павла Устинова, практика изменится или нет? Есть ли какие-то симптомы, указывающие на то, что эту практику в принципе возможно поменять? Есть ли свидетельство тому, что, ну, теперь должна появиться состязательность в российских судах, и стороны защиты, сторону защиты тоже будут внимательно выслушивать? Как этого добиться? Слушайте, ну хорошо, пошумели, перестали, дальше что? Момент, что было следствие, и следствие должно было приобщить видео к материалам. Если не приобщили, значит, оно не важно. Дело передано в суд. Если следователь не прав, значит, он некомпетентен на это преступление со всеми вытекающими, пишет Сергей Федоров. А если не прав адвокат, последствий никаких, пишет Сергей Федоров. Но так тоже не должно быть. Это судья должен принимать решение относительно того, за кем больше правды. За стороной обвинения или со стороной защиты. В этом принцип состязательности. Не может сторона обвинения решать за суд, виновен человек или нет. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире.
Николай, пожалуйста. Меня зовут.
Да, Николай.
Из Москвы. Ну, что хотелось бы ответить по существу вашего вопроса. Дело в том, что я думаю, что судебная система, она, ну, вообще конкретно, если применительно к этому случаю, то здесь судили-то, собственно, и не самого Павла. Это все показательная, как бы, порка, которая призвана для того, чтобы дать понять другим людям, там, таким же, как Павел, или там, я не знаю, его возраста, чтобы никуда не надо ходить, не надо ни с кем, там, я не знаю, никому даже пытаться плечи выворачивать и так далее. Поэтому речь о том, что как это повлияет на судебную систему, сейчас в принципе не идет. Потому что это, ну, по большому счету, приговор, он...
Я поясню. Теряется... Это, да. Это может теоретически повлиять, потому что уж не хочется власти попадать в такие неловкие ситуации. Когда даже глава Росгвардии вынужден защищать того парня, который сначала по заявлению стороны обвинения вообще вывихнул руку бойцу Росгвардии. И вот таких неловкостей как раз не хочется. А для того, чтобы их не было, ну, важно, чтобы суд наказывал за то, за содеянное, по крайней мере. Чтобы суд наказывал за то, что произошло, а не за какой-то вымысел.
А мне кажется, у них логика следующая. То есть идет какое-то там, я не знаю, некое давление, а там смотрят, насколько это давление как бы в обществом продавливается оно или нет. Ну, не продавилось, окей, немножко обратно отдали, да, то есть отпустили Голунова, отпустили, вот сейчас отпустят, скорее всего, Устинова. Вот. Но это вопрос буквально там, да, точечного регулирования настроениями масс. У меня вот складывается именно такое ощущение.
Ну, то есть, это как точечная застройка, вот здесь точечное регулирование, то есть, систематически здесь вряд ли что-то поменяется.
Вряд ли что-то поменяется, мне кажется.
Есть, спасибо. Я поражен тем, что ему так быстро срок впаяли. Мамаева с Кокориным полгода мариновали, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, потому что дело Кокорина и Мамаева изначально было резонансным. А вот здесь дело Павла Устинова стало резонансным только после приговора. Ну, то есть, когда выяснилось, что ему дали 3,5 года. И вот резонанс-то появился ровно потому, что по интернету уже гуляло видео. И народ стал негодовать, а из-за чего, собственно, 3,5 года? Вот откуда резонанс-то и взялся. Главная интрига, на основании чего его решили задержать. Сколько мусолит эту тему, ответа на этот вопрос так и нет. Если Росгвардия работала по оперативной наводке, тогда почему об этом не говорят? Мы делаем акцент на следствии, а не на причине задержания, пишет Алехин. Ну, они теоретически, если идет такое мероприятие, могли задержать его по ошибке. Но если задержали по ошибке, то должны были бы тут же и отпустить. Но так как случилось то, что случилось, ничего подобного не произошло. Еще. Да нет просто четкой системы задержания. Об этом надо думать, пишет 168-й. Видео, понятно, кем и как снято, не может быть приобщено к делу. Вернее, непонятно, кем и как снято, не может быть приобщено к делу. Далее видео должно быть предоставлено в суд своевременно, а не в последний момент. Об этом пишет Сергей. Возможно, подкованный юридически. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Камиль.
Да, Камиль.
Хочу сказать, что в данном случае суровое наказание, но тут надо выяснить, когда, в какой момент нашли умысел его деяния. А ведь умысел у него был, он же отмахивался, а следовательно, в отмашке он нанес при сопротивлении ОМОНовцу. И, значит, есть деяние, есть умысел установлено. А что касается с правовой точки зрения, то судья не нашел основания приобщить к делу, это видео.
А как только, подождите, секундочку, тогда получается, что со стороны обвинения приобщаются все документы, а со стороны защиты можно, ну, не приобщать. А где состязательность в этот момент? Почему, когда это видео посмотрели, вдруг выясняется, что, оказывается, полезно было бы его посмотреть, и появляется резонанс, и все, начиная от Генеральной прокуратуры и заканчивая Москальковой, рассказывают, ну как же так? Мы посмотрели видео, а там нет 3,5 лет.
Вопрос уже к прокуратуре. И вот предыдущий, там, 168-й, который сказал, надо своевременно свои доказательства приобщать или в рамках следствия, или в суде. Но почему-то следователь был против, и прокурор был против, а потом уже судья не пошел против них. И он же тоже понимает, потому что если прокурор против, и пойти сразу против прокурора, и он тоже не заинтересован.
Ну, почему? Пойти против прокурора, это значит все-таки...
Против системы.
Не совсем. Ну, если суд – часть системы, то независимая ветвь, теоретически здесь суд, да, может рассматривать в том числе и доводы стороны защиты, а не только обвинения. Здесь прокурор выступает против того, чтобы рассматривать доводы защиты, и судья как будто бы берет под козырек. Ну, странно.
Так и есть. Так и есть. Я был много раз в суде, и это видел неоднократно. Особенно в уголовной части.
Внимание, вопрос. Ну вот, как показала практика, как показало дело Павла Устинова, это бывает накладно, в том числе и вообще для всей системы власти. А изменится ли что-то после этого громкого дела?
Нет, не изменится, пока не поменяет законодательно, потому что нормы не позволяют судьи применять практику. Ее нету, потому что нет нормы.
Не очень понимаю. Это как принудить, прописать, что судья должен рассматривать доводы не только обвинения, но и защиты? Как это?
Полная защита должна быть, всесторонняя. Всесторонняя. Вот дать защите право, чтобы рассматривать всестороннюю, со всех сторон, то, что они просят, приобщить, рассмотреть. А так адвокат постоянно ходатайствует, а он на свое усмотрение просто не принимает это во внимание. Он имеет право, он имеет личное свое убеждение. Судья у нас как царь и бог.
Да, ну и что, как прописать? Судья больше не царь и бог, и он должен и тех, и других слушать, или что? Что нужно прописать?
В УПК нужно расширить защиту, все, что просит адвокат применить. Ну, рассмотреть, там пятиминутное дело, приобщить и рассмотреть. Имеет это отношение к делу или не имеет отношения? Потом вот тут какой-то другой сказал, что тоже имеет значение, кто снял. Ведь в УПК тоже прописано, нельзя приобщать, если это где попало там снято. У нас даже в оперативной деятельности указано, если это была специальная съемка, то она является доказательной частью. А если не специальная, то это даже не приобщишь это к форме доказательств.
Но это можно использовать, ну-ка, просто приобщить, по крайней мере, к делу.
Да.
Да.
Да, просто он может это как на обозрение, как для мнения, как для суда. Вот судья
может посмотреть
для личного убеждения. И в данном случае он этого не сделал, потому что если бы он посмотрел бы, он бы не допустил такую суровую ошибку, потому что я считаю, ну достаточно можно было условно войти. Он единственное, что ему не надо было отмахиваться, потому что это госслужащий. И так нельзя поступать с властью. Если сегодняшний день так будет каждый поступать, тогда можно каждому бить по голове. Ну, может, он не бил, он отмахивался. У него не было умысла, он отмахивался. Вот тут момент еще такой, умысел надо установить. Был ли у него умысел нанести ему что-то? Он же отмахивался, и в момент отмашки он получил повреждение. Так он, может, и сам спотыкнулся. Тут надо экспертизу еще проводить.
Внимание, вопрос. Ну, вот вы сказали, что нужно вносить изменения в УПК. Шума было много. Внесут или нет?
Я думаю, что внесут, но не так часто. Они уже озаботились, и власть уже боится волнения, потому что когда люди объединяются, видите как, журналисты взяли и объединились, театралы взяли и объединились.
Вот Генпрокуратура взяла и объединилась с театралами. Ну, тут...
Она уже давно объединилась. Прокуратура, она сама по себе. Это система обвинительного характера несет.
Ну, нас, тут, в итоге она заступилась за Павла Устинова и выступила адвокатом.
Вы знаете, это они просто немного взяли заднюю, сейчас немного снизят. Они испугались одного. Понимаете, они не боятся одного-двух человек, они боятся группу, масштаб. Понимаете, какая группа? Вот есть объединение журналистов, а есть объединение там театралов.
Я понимаю. Здесь да, возвращаемся, сколь массовым было заступничество за Павла Устинова, и, возможно, оно именно привело к тому эффекту, который вот случился. Но сейчас об этом говорят как о неком системном сбое, который нужно исправлять. И вот здесь слушатель как раз рассказывал нам про уголовно-процессуальный кодекс, что вот там бы подправить, и тогда, возможно, отношение ко всему происходящему изменится. Не знаю, 18:30, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Пока по делу Устинова идем дальше, потому что сегодня говорили о том, что необходимы изменения, Москалькова об этом говорила, и так дальше жить нельзя, и Кучерена, и Генеральная прокуратура, все стыдили судью, но так устроена система, и об этом говорят те люди, которые в этой системе работают. Да, судьи работают в потоке дел и штампуют вот эти приговоры, что предлагает там, например, обвинение, то периодически и происходит. Но здесь тоже нестыковочка, потому что обвинение просило, напомню, для Павла Устинова вообще 6 лет, а судья дала 3,5 года. Ну, то есть какие-то доводы, например, защиты были учтены, или я не знаю, какие доводы там были учтены. Вот масса загадок. Что еще? Сергей пишет. Для примера, он говорит о том, что не все доводы используются, в том числе и со стороны обвинения. Да, и продолжает. Для примера, обвинение не может использовать видео, снятое на камеру мобильного телефона оперативника или, например, сотрудника ГИБДД. Виталий пишет, до следующей общественной акции поддержки про изменения можно не думать. Может, по результатам кейса Устинова уволят кого-нибудь из силовиков с позором, но не больше. Сколько было вокруг Голуновского дела шума? 228 статьи, внимание, была шумиха. Сколько было тут же бурной деятельности со стороны депутатов, с какими-то инициативами они выходили. Прошли месяцы, все улеглось, пишет Виталий Фили. Гагога продолжает, вы затрагиваете революционные изменения в судебной системе Российской Федерации, так как иные не помогут. А на любые резкие маневры реакция одна. Вы Майдан хотите? И дальше смайлики от Гагоги. Но здесь не похоже на революционные изменения, если, например, внесут какие-то коррективы в уголовно-процессуальный кодекс. Где здесь революция? Возможно, это эволюционный путь, который так любят, например, в нашей системе. Который, кстати, и я предпочитаю. Артем пишет, почему все вступили из-за Устинова? А кто скажет о шамане, которого сегодня отправили в психушку? Вот кто политзаключенный в чистом виде, даже с росгвардейцами не дрался, пишет Артем. Ну, там по шаману тоже еще не до конца все ясно, куда его в итоге упекут. Он пока всем говорил, что с ним все хорошо. Еще 7373948, телефон прямого эфира, пара комментариев приму. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Меня зовут Александр, Владимирская область.
Да, Александр, пожалуйста.
Мы еще Павла Устинова обсуждаем.
Да, дело Павла Устинова и возможные изменения в нашем УПК или еще где-то.
Мое мнение, что тут УПК не имеет отношения к данному делу. Оно лишь встроенное звено в цепочке, которое, возможно, повлияет на власти Москвы, на перестроение.
Каким образом? Да.
Не, так скажем, придерживаюсь конспирологических теорий, но в некоторых телеграм-каналах есть отсылки, что это может быть влияние на судейскую систему и даже на замов Сергея Семеновича.
Есть такая версия, я с ней сталкивался, и также популярна версия о том, что это очередной раунд противостояния башен Кремля, которые выясняют отношения силовики против системных либералов. Ну, такие тезисы тоже рассматриваются. Но всех же напрягает вот именно то, что получилось-то неловко, и обтекают все.
Согласен с вами. Но в пользу вот такой глобальной теории может говорить еще участие высоких лиц со стороны журналистики, со стороны юриспруденции.
Да, да, спасибо, принимается как версия, да, конспирологии тоже вот сейчас в этом деле достаточно. Ну, давайте еще один звонок, 7373948. Ну, то есть, ну, какова вероятность, что, да, эти изменения появятся, а если появятся, то какие? А если и не появятся, то к чему сейчас вот этот, например, шум? 7373948, давайте еще один звонок, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, я вообще бывший следователь комитета.
Прекрасно, да.
Тоже в юриспруденции. Ну, смотрите, я считаю, что вообще ничего не поменяется абсолютно. Ну, будут какие-то кадровые перестановки. Ну, просто надо понимать, понимаете, у нас в Верховном суде председатель 30 лет уже председательствует. В Мосгорсуде 20 лет. Как они могут что-то поменять, честно говоря, я не понимаю.
Ну, например, к ним придут и скажут, слушайте, так жить нельзя, давайте вот что-то менять.
А они скажут, так жить можно.
Они нам... говорят, ну подождите, ну вот случилась неловкость с Павлом Устиновым, ну все начинают вдруг шуметь. А как такое вообще могло произойти?
Они скажут, ну это эксцесс исполнителя. В УПК достаточно норм, чтобы судья принял доказательства. И там, кто вот товарищи говорили, что нельзя это было принять, совершенно спокойно было можно, и на стадии следствия можно было принять это видеозапись, и на стадии судебного рассмотрения. Если у кого-то были сомнения в их подлинности, можно было назначить экспертизу подлинности, это все ерунда. И поэтому, я считаю, дело в том, что, понимаете, формирование судейского корпуса, оно же, это же каста закрытая. Ни адвокат, ни корпоративный юрист, каких бы он ни был, не достиг высот своей профессии, он не сможет стать судьей. Судей выращивают, да, либо из силовиков, либо из своего судейского корпуса, там, секретари, помощники судей и дальше судей. Они растут в этом, они растут в условиях понимания, что необходима субординация, и, соответственно, есть еще проблема председателей судов,
хорошо,
которые имеют право инициировать проверку в отношении судей, если, например, он...
Тогда вам,
как
бывшему следаку, вопрос. Ну а какие тогда выводы будут сделаны из этой истории? Просто назовут имя, фамилию виновного, крайнего, стрелочного?
Да, ну в любом случае, как мне полагаю, я считаю, что решение просто изменит, приговор, прошу прощения. Приговор изменит, его, конечно, не оправдают, совершенно точно. И да, там... наказание не связано с лишением свободы, ему назначат. И все остальное скажет, ну, исполнителя просили 6, дал 3,5, уже как бы
прекрасно.
Должны радоваться. То есть.
А то, поэтому... что вышестоящая инстанция вообще отменила этот приговор, и, там, смягчили наказание, то это свидетельство тому, что система работает в итоге, как бы вы ее ни ругали, примерно так.
Ну, она система, в том-то и дело, понимаете, вот вы говорите слово «система», но система так не работает, система работает в отношении всех, а здесь точечная,
да,
понимаете, да, это да. Уже не система, это как бы ручное управление, наш лозунг в стране.
Есть, спасибо, принимается. Ну, что тут еще добавить? Ну, то есть, резюмируем, получается картина следующая, что, ну, вот произошла неловкость, ну, хорошо, с этой неловкостью поборолись, героически победили, правда восторжествовала, на стороне правды выступили все, кто только мог, включая Генеральную прокуратуру, Уполномоченного по правам человека, включая, там, главу Росгвардии Виктора Золотова, всех не перечислить. Ну, то есть все как будто бы причастны к тому, что правда восторжествовала. Это подадут как силу системы или как то, что она работает. То есть есть всегда возможность этой правды добиться, эту правду отстоять. Поэтому какие могут быть после всего произошедшего вопросы к системе? Ну, случился небольшой казус. Судья не рассмотрел вот доводы адвокатов, и поэтому ну, случилось то, что случилось. Зато на это обратили внимание в Генеральной прокуратуре, на это обратили внимание в вышестоящие инстанции. После этого дело было пересмотрено, после этого, там, например, наказание было, я уже говорю так уверенно, да, было смягчено, поэтому все, система работает. Поэтому каких-то существенных изменений, ну, по крайней мере, уверенные люди, связанные с юриспруденцией, ждать нам не приходится. Вот и все. Что тут еще добавить? Мне кажется, резюмировали тему. Ну, давайте один резюмирующий звонок, совсем коротко. 7373948, это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894,8. Ну и наш телеграм говорит МСК-бот. Да, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер. Это Фрок. Спасибо за предоставленную возможность.
Да, Алексей, пожалуйста.
Философского взгляда.
Давайте коротко, да.
Все процессы во Вселенной существуют на основе некоторых принципов. В том числе на основе некоторых принципов существует судейская власть в России. До тех пор, пока не будут потрясены самые основы того безобразия, которое мы видим, будут только компанейщины и полумеры. А основы этого безобразия лежат в том, что судья, любой судья, который есть в России, он невыборный, это невыборная должность, это должность назначаемая. И от этого все проблемы. Ровно по этой причине судебная власть не имеет независимости в стране. Той независимости, которая прописана у нас во всех главных законах страны. И у нас формально как бы все это есть, а на практике у нас этого нет. То есть это показуха. И до тех пор, пока суды будут в таком качестве пребывать, и судьи, мы не можем, действительно, это правильное опасение, мы не можем ждать никаких изменений. Еще раз повторю, будет только компанейщина и полумеры. А вот как потрясать эти основы, это уже наша, так сказать, главная задача как гражданского общества.
У меня одно небольшое уточнение. Вы говорите про выборность судейского корпуса, как будто бы у нас вопросов к выборам не возникает.
Дело в том, что нельзя улучшить процесс, даже его не начав.
Принимается. Это был Алексей Фрок. Ну вот и все, я предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Вдогонку еще масса сообщений. Там Сергей пишет: Владимир, судья имеет право на ошибку. На сколько ошибок? Одну в день или 10 в год? Спрашивает Сергей. Не знаю. Это вопрос вот как раз судейскому корпусу. Не работал я никогда в судьях. Не могу ничего уверенно сказать. Надо было дать пожизненное за посягательство на жизнь росгвардейца. Власть уверенной поступью идет к Майдану. Это пишет Андрей в МФ. Но и Росомаха интересуется, что с шаманом, который шел на Кремль. Он интервью сегодня давал. Рассказывал, что у него все хорошо. Я не знаю. Там несколько часов назад я его упустил из виду, поэтому, не знаю, возможно, какие-то новые подробности появились. Все, это что касается того, что происходило вокруг таких политических, околополитических дел. Ну и, коли уж мы начали историю с судами, ну, с Кокориным и Мамаевым никак не решат, что с ними дальше делать, ну, вроде как отпустили, все, они с семьями воссоединились, там, фотографии опубликовали, а теперь им не дают как будто бы играть в футбол. Ну, то есть пытались, я так понимаю, в виде исключения дать возможность им вернуться в большой футбол, в большой спорт, но им такой возможности не дали, дали возможность только тренироваться вместе с командами. Ну, а насколько это интересно там футболистам, это уже другой вопрос. Ну, в общем, сначала появилось эмоциональное заявление Сергея Симака о том, что это безобразие. После этого заявление было удалено, ну, в социальных сетях. Ну, в общем, дискуссия как будто бы продолжилась. То есть, с одной стороны, Кокорин и Мамаев оказались реабилитированы, с другой стороны, для них это мало что изменило, потому что они как не могли играть в футбол, так пока и не могут. Они могут только там тренироваться с командами, все, к чему пришли. И вот здесь возникает вопрос о, скажем так, есть юридическая ответственность, есть моральная ответственность там за содеянное. Вот Кокорин и Мамаев как будто бы сейчас уже в продолжении того, что происходило, отвечают морально за содеянное. Они не могут вернуться в большой футбол. Там, судя по всему, еще их судьба решается. Какие-то функционеры от спорта еще не до конца пришли к выводу, а что с ними, как с ними поступить. Они уже отметили свое освобождение. То есть, ну, все, не то чтобы к старому вернулись, но, по крайней мере, к жизни возвращаются. Ну, а дальше моральная ответственность. Моральная ответственность за проступки. Вопрос к вам. Как к любителям футбола, так и к нелюбителям. Это уже получается как будто бы такая двойная ответственность. То есть ты уже вроде как чист перед Родиной, но продолжаешь тащить вот это вот ярмо. 7373948, пару комментариев. Приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Вы знаете, я был футбольным болельщиком, когда еще спорт был не настолько коммерциализирован. И я болел за «Спартак», но как бы, а сейчас я не собираюсь болеть за этикетки. Дорогая этикетка, менее дорогая этикетка. Ну, это как бы мое такое представление.
Это в общем о футболе, да. Когда 5-1, 5-0 проигрывают.
Да, это я только смотрю международные матчи. Вот. Но, и, соответственно, я не имею, скажем, никаких симпатий либо антипатий ни к Кокорину, ни к Мамаеву. А по-человечески мне их как бы жаль по той простой причине, что я могу уж ошибаться. Вот. Ну, мне кажется, вряд ли ошибаюсь. А просто ребята были использованы судебной системой и масс-медиа для того... Я уже эту мысль говорил и повторю еще раз. Глядишь, может быть, кто-нибудь еще больше услышит. Просто у нас устроено как общество информационное. Вбрасываются какие-то 2-3 новости дневных, которые, собственно говоря, в Яндексе гуляют, на радио гуляют, в телевидении...
Ну, так уже отыграны, например. А сейчас им мячик-то попинать особенно не дают.
Нет, я просто хочу напомнить, что изначально люди, в принципе, было это новость вброшена в тот момент, когда нагнетался скандал со Скрипалями, и для того, чтобы общество обсуждало не косяки, собственно говоря, со Скрипалями, а вот это «расни». Просто до этого, когда выпускали Надежду Савченко, в общество бросилась информация «Мара Багдасарян, вот они там от ГАИ удирают». как бы, я к чему говорю, что как неподчинение требованиям сотрудников ГИБДД, там тысяча, наверное, в этот день происходит по всей России, так и, как говорится, и мордобитие, так скажем, может быть, там полтысячи, там, а может,
Хорошо, принимается, вы это рассматриваете как тепловую ракету. Ну, это не похоже на тепловую ракету, потому что здесь реальные сроки и все остальное. Да, это могли использовать в какие-то моменты, но сейчас-то уже все, проехали. Артем пишет, вы же ратуете за соблюдение закона. Вот по закону заявочный дедлайн 16 сентября. Вышли они 17-го, по закону их не могли заявить. Это как с допуская, без подписи на выборах, пишет Артем. А насколько я помню... Ну, например, заявочный дедлайн 16 сентября, а контракт с Кокориным заключили тоже 16-го, потому что за день до освобождения он уже как будто бы контракт с «Зенитом» подписал. А будучи в заключении, но последний день отбывая там, могли его заявить? Я не знаю, судя по всему, там дискуссия до сих пор продолжается, и сейчас все это не в пользу Кокорина и Мамаева трактуется. Так. Давайте тогда разрешим чиновникам с судимостью возвращаться на посты, пишет Гагога. Но чиновники с определенными судимостями могут представлять угрозу для общества. Кокорин с Мамаевым вроде как перед обществом чисты, ровно потому что их освободили и больше не ограждают от нас. А футбол-то здесь при чем? А? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А они же условно-досрочно освобождены?
Да, по УДО, да.
Ну так там, по-моему, отмечаться надо и выезжать нельзя.
Ну, в Забугорье не обязательно, можно по Россиюшке покатать.
Ну, и по Россиюшке, по-моему, нельзя.
Тоже есть определенные ограничения.
Да.
А у них до ноября, там, сроком мотать осталось совсем чуть-чуть. Ну, то есть, там, 6 ноября, по-моему,
замаринуют.
А уже нельзя, уже дедлайн заявочный, все. Ну, то есть... Да, вот
эти, ну, это моя мысль была.
Да, понимаю. Моральная ответственность, да, должна быть или нет, или уже перебор, уже пересолили, уже все.
Ну, я думаю, что да, передержали уже все, разгорел пирог уже все.
Есть, да, спасибо. Еще 7373948, еще слушаем вас. Да, Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. История дает нам всегда аналогии. Конечно, Мамаев и Кокорин это не Стрельцов, хотя они очень талантливые футболисты, а я в футболе все-таки разбираюсь. Оба, правда, Кокорин снизил к себе требования, начинал он великолепно. Паша очень умный футболист. У нас уже один раз мы как общество совершили такое преступление против личности, ну, в моральном смысле, когда Эдуард Стрельцов отсидел почти 4 года из срока 7, и ему еще 3 года не давали выйти на поле. За мужскую играл на горюхе. Это ж позор. Чемпионат Европы 64-го года. Где... А когда он вышел в 65-м, он был лучший. Хотя я не торпедовец, я ЦСКА. Лучший из лучших. А потом с Интером матч в 66-м году, а до этого чемпионат мира еще раньше. У него травма, вранье. Его не выпускали. Выдающийся футболист, отсидевший 4 года, тоже по очень сомнительному делу. 3 года, понимаете, партии правительство считали его изгоем. Он не выходил играть даже за дубль. Когда он вышел в мае 65-го, он разорвал «Спартак» 3-1, он стал лучшим. «Торпедо» стала чемпионом совершенно никаким составом. Он один, Шербаков вообще ноль. Он один был, он один сделал их чемпионами.
Смотрите, вы намекаете на то, что мы совершаем ту же самую ошибку.
О чем говорить? Ну, они год отсидеть, пусть играют. Там заявочная кампания, я просто...
Но почему? Должно же быть какое-то объяснение.
А при чем здесь мораль? Мы с вами, вот вы и я,
том,
мы что, моралисты? Мораль – это негодное явление.
Я вообще, я аморален, Михаил, ну давайте честно.
И я тоже аморален, но я честен, потому что играет роль в жизни человека и общества нрав, а не мораль. Мораль всегда обращается против правды. Оно извергает ее телеологию. Мораль ложная. Это вечное требование к человеку, которое никогда не выполняется. Моралью прикрывают правду всегда. Понимаете? Вот. Поэтому давайте говорить правду. Что мы из них делаем здесь, так сказать, величины античной чести? Знаете? Они свое отсидели. Я думаю, урок страшный для них. Они теперь будут обходить любой стул за километр. Но я вам скажу о них. Я лично очень хорошо
очень коротко,
футболистов
да.
знаю. Два слова, да. Они к сожалению, талантливые футболисты не получили никакого культурного воспитания. Это семья виновата. Понимаете, что Паша, что Мамаев, это я вам скажу, тук-тук, войдите. Это ужасно.
Но это крест спортсменов, Михаил, простите. Если вы живете в казарме фактически с 9 лет, в интернате футбольном воспитываетесь, да, ну что делать?
Человеческие качества у многих спортсменов выдающиеся, я могу на сотни называть.
Я тоже могу перечислить. Да, но это для спортсменов, увы, распространенное заболевание.
Они наказали себя страшно. А Стрельцову никогда не простить Хрущеву и всей этой советской системе тупой, как убили. В 1958 году мир ждал двух великих гениев, 17-летний Пеле и 21-летний Стрельцов. Пеле приехал, стал лучшим, а этого загнали в зону, а потом мариновали еще 4 года. Вы понимаете?
Спасибо, это был Михаил, как всегда, эмоционален. Но и Савишна уже предлагает все спичи Михаила куда-нибудь в рэп-исполнении послушать. Полагает Савишна, что это будет хорошо слушаться. Возможно. С Устиновым Голуновым мутные истории, похожи на постановки. 632-й возвращает нас ненадолго. Стрельцов отсидел за дело, он не реабилитирован до сих пор. Не надо сказок, Михаил. Да, талант, но пить он не умел. Это пишет Артем. Да и он и футболист-то средненький. Я удивлен, что нет мимо нога Кокорина. Заковстан никогда никому очков не добавляла, пишет 168-й. Это комментарии все нашей аудитории. Сейчас уже пришло время программы о недвижимости, перезагрузка. Ну а после информационного блока и блока рекламы мы вернемся, продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Михалков считает, что России ничего не светит на «Оскаре». Или «Молдавия» и «Газпром» могут продлить нынешний контракт еще на несколько лет. Это же повторяется. Или МИД ДНР заявил, что категорически против новых компромиссов по формуле Штайнмайера. Это все в эти секунды сообщают информационное агентство ТАСС, в частности. Ну, а я предлагаю обратить внимание на другие новости, которые нынче еще происходили. Значит, смотрите, у нас есть громкое заявление, кого у нас там, главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана, который заявил о способности американских войск прорвать противовоздушную оборону Калининградской области. И потом в Калининградской области заявили о надежной защите этого региона, а потом Медведев еще тоже свою шпильку, это Дмитрий Анатольевич, я премьер-министр, вставил свою шпильку и сказал: вы сначала, ну там, что-нибудь разберитесь с защитой объектов в Саудовской Аравии, а после этого взламываете нашу систему ПВО в Калининградской области. Ну, в общем, восприняли его слова то ли всерьез, то ли просто зацепились за заявление главнокомандующего ВВС США, который напрямую говорит: слушайте, если что, мы жахнем по Калининградской области, никакая система ПВО вообще не поможет. И говорят об этом, ну так, вот, мол, а еще нас считают агрессивными. Вон, американцы нам угрожают, нисколько этого не стесняясь. А мы что же, не должны этого замечать, не должны реагировать? То есть довольно агрессивное как будто бы заявление прозвучало, и российская сторона отреагировала так, как она отреагировала. Сколь адекватна эта реакция вообще, можно ли подобные заявления рассматривать как вербальную агрессию по отношению к Российской Федерации, заявление о взломе системы ПВО в каком бы то ни было регионе Российской Федерации? Ну, такой вопрос, не знаю, вопрос в том числе и к вам. Некоторые напряглись, не знаю уж, насколько справедливо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, это Борис.
Да, Борис, пожалуйста.
На самом деле новость довольно-таки интересная, потому что бывает часто в Северной Америке и Северной Европе,
так,
где обычного населения преобладает мнение, что Россия — это какая-то страшная, такая большая дубинка, где у нас бесконтрольно вообще может запуститься ядерное оружие, и всей планете будет плохо.
Да, ну, распространенное суждение.
Да, причем почему-то они, видимо, забывают, что если всей планете будет плохо, то Россия сама от этого, естественно, пострадает, потому что мы все-таки не на Марсе. Это то, что непосредственно в народе гуляет. Для чего это подпитывается, ну, это понятно. Большая большая страшная страна, нам надо объединиться, мы демократия и так далее.
Ну, большие угрозы, большие бюджеты.
Конечно, конечно. Не будем забывать, что Соединенные Штаты Америки переезжают по своему бюджету военному последующие 8 стран вместе взятых, в том числе Россия и Китай. Вот. А я так понимаю, сейчас у нас намечивается тенденция того, что никто никого бомбить не собирается, это как минимум глупо, гораздо выгоднее торговать. Но ребятам нужно как-то подпитывать свой бюджет. Поэтому, скорее всего, как я думаю, это просто игра на публику, либо надо нам срочно опять денежки в бюджет просить, чтобы, а то вот как-то тяжело.
Ну, класс, тогда не помогают и нашей оборонке, ну, в том смысле, что...
Да, конечно, мы говорим, вот эти злые американцы хотят на нас, нам нужно срочно и так далее.
Я только не понял, а почему так уверены, что сейчас выгоднее не бомбить кого бы то ни было, а торговать? Ну, как показывает практика, сейчас, ну, как будто бы опять руки зачесались жахнуть по тому же Ирану.
Просто Иран не хочет торговать.
Иран-то хочет, но просто с Ираном не очень.
Тут надо, наверное, сказать так. Есть правила, которые хотят, чтобы США играли по этим правилам. А есть страны, которые не хотят играть по их правилам. В том числе, я так понимаю, наша страна тоже. Вот, тот же самый Иран. А вот саудиты, я так понимаю, хотят играть по американским правилам. Поэтому они и будут входить в коалицию против Ирана.
Ну почему вы как угрозу не рассматриваете подобного рода заявления?
США будет бомбить Россию?
Они, по крайней мере, говорят о своем намерении в случае чего взломать систему ПВО. Я уж не знаю, как это стоит рассматривать.
Я считаю, что это просто громкие слова. Скорее, они могут побомбить Иран, если получится у них, конечно, это сделать. Не знаю, как это реагирует мировая общественность, но Россию бомбить, ну, серьезно.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я вот по поводу этого генерала Шального. Ну, мне кажется, абсолютно понятно, что это его высказывание исключительно для внутреннего потребления. Но хочется ответить ему цитатой из фильма «ДМБ», который ему, мне кажется, надо обязательно посмотреть. Когда
жахнем, спросил, обязательно жахнем. Бахнем. Да.
Да, весь мир в труху, но не сейчас.
Я понял, спасибо. Все отшучиваются, никто всерьез не воспринимает. Но вот в этом несправедливость и диссонанс, если хотите. Потому что если что-то такое произносят в Российской Федерации, в Соединенных Штатах элегантно за это могут ухватиться, ну и подтвердить, ну вот, смотрите, мы же говорили, что они агрессивные идиоты. Вот подтверждение, смотрите, что обещают. Ну, радиоактивный пепел. Пожалуйста, получите, распишитесь. А здесь века невидаль. Генерал просто сказал о возможностях американских ВВС. Все. А у нас говорят, ну, ты пошутил. Чего? 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Старая передача такая, еще, ребята, была такая шутка. Двое поспорили, что кто-то третий не скосит это поле. И они предложили ему скосить это поле. Собственно, когда такие чиновники высокого ранга начинают говорить, что они друг друга будут бомбить, то маленьким странам приготовиться, потому что кто-то из них пойдет подорожить. Вот и все.
Да, спасибо. Шутки, все, смешно, больше ничего. Алексей пишет, ерунда, простой народ в Европе и США живет своими проблемами. Про политику никто не думает, кроме любителей телевизора, пишет Алексей. Ну и Михаил Соловьев пишет, ну так чтобы бюджет, надо было говорить, что не смогут порвать нашу оборону, пишет Михаил Соловьев, намекая на то, что если бы денег он просил, тогда намекал бы на то, что действительно у Соединенных Штатов Америки с этим проблемы и нужно срочно что-то делать. Все. Ну и последний комментарий по этой теме. Все смеются, никто серьезно не воспринимает. Слушаем вас мимо. Подождите, тогда вас. Да, добрый вечер. Сейчас, подождите. Две осечки подряд. Безобразие. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, любую систему ПВО можно взломать, если у вас ракет больше, чем ракеты этой системы ПВО. Поэтому, если у нас 1000 ракет, они запустят 2000, то, естественно, 1000 ракет куда-то упадут, не пострадал.
Напрячься ли нам, когда звучат подобного рода заявления? Или, ну, сказал и сказал, это его обязанность, он все-таки должен...
Нет, ну, это бюджеты. Да. Все, вот, я склоняюсь к тому, что это просто бюджеты. Это сейчас идут... бюджет на следующий, на 3 года. И вот они обсуждают, поэтому такие реплики, потому что это очень большие деньги на эти же ракеты.
Да, спасибо. Ну и наш сексот в Лос-Анджелесе, в смысле Боб, пишет, пытаюсь найти эту новость на наших новостных порталах. Нигде нет. кто-то сказал патриотическую ахинею локально и поползло. Ему надо с Соловьевым работать, настаивает Боб из Лос-Анджелеса. Все, Боб сказал, нормально, бояться нечего. Все, идем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну, еще одно такое условно значимое событие – это то, что депутаты Госдумы впервые вводят в законодательство понятие «здоровое питание» благодаря законопроекту о горячем питании для учеников младших классов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление вице-спикера Нижней палаты парламента Ирины Яровой. По словам спикера, парламент вводит обязательное нормирование для того, чтобы по всей стране школьники были обеспечены едой в учреждениях. Она также отметила, что родители будут знать, что употребляют их дети благодаря обязательному размещению рациона и меню питания. При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания. Цепляюсь именно за формулировку «здоровое питание». Раньше этого определения в принципе не существовало, поэтому сказать, что там вредно, что полезно, было невозможно с точки зрения законов Российской Федерации, потому что не было такого определения «здоровое питание». Сейчас оно появляется, вводится. Пока по отношению к школьному питанию, пока по отношению к тому, что едят наши дети. Но это создает блестящие перспективы в дальнейшем, потому что вот появление самого термина «здоровое питание» и внедрение его в законы Российской Федерации, ну, как будто бы дает возможности потом расширять применение этого термина на различные сферы нашей жизни, на продвижение определенных продуктов, на введение тех самых акцизов на вредные продукты, которые обсуждались, кстати, и предложение звучало, я напомню, со стороны Министерства здравоохранения, правда, пока еще не было всеми поддержано. Но дискуссию опять запускают, возможно, для того, чтобы все-таки к этой теме здорового питания в Российской Федерации вернуться. Сейчас на уровне школьных столовых, дальше, я думаю, будет больше. Кто-то надеется, кто-то искренне не негодует по этому поводу, да потому что опять за вас, по сути, будут решать, что полезно, а что вредно, что стоит должно дороже, а что, возможно, дешевле, хотя в это мало кто верит. Ну, то есть мы опять возвращаемся вот на тот же самый трек. Трек заботы о вас, заботы о вас несознательных, кто никак не может определиться, что полезно, а что вредно. Я готов несколько комментариев принять, но поскольку сейчас эта терминология уже появляется довольно в официальных источниках, поэтому есть ощущение, что скоро доберутся и до вас. А до этого нездоровое в школах было питание, спрашивает Мельбуш. Ну, я не знаю, там, не знаю, пирожки с повидлом, они сколь здоровое питание? Или чипсы там, которые тоже в школах продавались, сколь здоровое питание. Сейчас, ну, возможно, от этого будут интенсивно отказываться. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Москва. Ну, у меня двое детей. Младший перестал кушать в школе с этого года, потому что стало очень дорого, во-первых. Во-вторых, время, когда их заставляют кушать там завтрак и обед, они снесены на очень поздний срок. Ну и качество питания оставляет желать лучшего. А все остальное это уже как бы...
Ой, а дорого это сколько нынче? Вот?
Ну, как минимум 5000 в месяц, плюс взять расходы на так называемые дополнительные занятия обязательные. Ну, десяточка в школу вылетает в месяц на одного ребенка, как бы. А так у нас бесплатное образование. Спасибо правительству.
Внимание, вопрос. И дальше как вы действуете? Ланчбоксы или даете ему...
Класса только два человека ходят обедать, остальные, да, ланчбокс с собой, компотик, бутербродики и вперед с песней.
А наличка исключается, но в плане возможного, чтобы они сами куда-то бегали и что-то покупали?
А там особо выбора нет, да и ему не нравится, что там, как готовят, что дают на завтрак, на обед, соответственно, смысл, если там плохо готовят, зачем за это еще деньги платить? Ребенка.
Если,
возьмет свежее, да.
Если государство берет на себя заботу о здоровом питании тех же школьников для того, чтобы ну, как бы там был более сбалансированный рацион.
Столько, да, заботы, да, да, да. Столько заботы в последнее время во всех направлениях, что лучше бы они ни о чем не заботились, как бы.
Столько заботы, что даже боязно. Да, да.
Однозначно.
Да. Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Александрович, вам постоянно слушать.
Да, Алексей Александрович,
вот у меня трое, да. Старший его только закончил, двое сейчас ходят в питание у нас бесплатное, так как многодетная,
многодетная семья, понятно, да.
Да, но они почему-то не кушают эту бесплатную еду и говорят, что невкусно. То есть самые простейшие какие-то макарошки, вот это уже стало мемом. Поэтому...
Избаловались? Нет, серые макароны с котлетой, это значит норм, да, нам было, ну, а эти уже не жрут.
Согласен, да. Но у нас, да, мы любим, у нас и дома готовим. Но буфет, второй вариант буфет, где можно купить какие-то перекусы там и так далее, но цены, знаете, как в Большом театре во время антракта. Выйти на улицу нельзя, там в магазин не пускают режим и так далее. Поэтому либо элементарно наедается в буфете вот этих всяких сухариков, соломок, полные чемоданы, полные портфели, либо уже от безысходности грызут там какой-то кусок хлеба с общего обеда. А уже дома отрываются по полной, когда папа...
То есть рюмка коньяку в школьном буфете рублей 400 где-то, вот так примерно.
Ну, от...
Я понял. Ну, то есть вообще не заходит в школьное питание, и для кого оно существует, опять не очень ясно.
Оно есть, но я вот еще раз говорю.
Да.
Дети говорят, папа, я говорю, почему не ешь? Мне невкусно. Ну, вот... Я сам не пробовал, клянусь.
Изъять буфеты, изъять неравенство и плюс ко всему еще и черт знает что же там
вот
продают. Да.
Смотрите, вот бутылка Липтона, да, там маленькая, стоит в магазине там 0,6 или там 0,5, не знаю, там, ну давайте помечтаем, там 40-45 рублей. А в буфете она уже будет стоить 70 школьных, как будто, знаете, собрались какие-то там новориши.
Я понял, да, да, да. Спасибо, спасибо. Тат пишет, Химки, 13-й лицей, 85 рублей стоит. И невкусно, пишет Тат. Это что ж такое-то? 85 рублей же оно стоит. Как оно может быть вкусно? У моего сына в школе, если что-то покупаешь в буфете, то если это нужно погреть, стоит плюс 10 рублей, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Шик, блеск, красота. 7373948. Да, Алексей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, да. На самом деле, действительно, я могу подтвердить, что, в общем-то, пища, которая предоставляется детям, вот эти макарошки, они действительно, вот, надо удивляться, как их вообще можно так портить. А вот по поводу питания, я считаю, что вещь, тема, конечно, очень важная, и я, например, когда вот родительское собрание проходит, если вот приходит ко мне новый класс, я обязательно родителям убеждаю, чтобы они каждый положили вот своему ребенку большой какой-нибудь хороший бутерброд, ну, такой, что, в общем-то, не портило здоровье. И когда они все приносят этот бутерброд, то получается, что они уже вот могут есть, и нет таких детей, которые смотрят на тех, кто едят, и завидуют. И вот если это объявлять на собрании родителям, то это получается, в общем-то, дружно, и потом это уже входит в норму, и дети приносят с собой, даже я иногда очень часто в СВЧшке им позволяю там в лаборатории разогревать, если они что-то приносят такое, что нужно подогреть.
То есть у вас такое бутербродное равенство. Всем велели принесите, все приносят, а что уж там внутри, это никого не волнует. Все едят вроде, все довольны.
Ну, родители-то,
довольны.
В общем-то, знают, что класть, какие бутерброды своим детям.
Ну,
это
да.
Же, в общем-то, не такая, в общем-то, не...
Ну, кто-то между, вот кто-то вот между булок, возможно, не знаю, там икорки подсыпает.
Что подсыпает?
Икорки, икры.
Нет, ну, икорку-то наносить это не очень удобно, потому что она там пачкается. Это в основном что-то такое, связанное с колбаской, с сырком.
Принимается, Да, ключевое, что опять у нас. Для кого существует школьное питание, чего сейчас хотят добиться депутаты Государственной Думы, когда вводят этот термин «здоровое питание», пытаются как-то пересмотреть вообще подход к питанию в школах. Это к чему должно привести? К тому, чтобы дети вернулись в столовые школьные? Сейчас вот несколько звонков подряд, и получается, что мало кто вообще сейчас своих детей отправляет в школы, в школьные столовые точнее, потому что пункт первый дорого, и пункт второй невкусно. Насчет невкусно, ну, как бы спорная история. Не знаю, возможно, нам бы в наши годы это показалось верхом, кулинарные мысли. Ну, я не знаю, ну, невозможно же сравнить. 7373948. Да, Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Мы вернулись, вы меня сразу огорошили, Владимир Викторович.
Что случилось?
Ну как, что случилось?
Да, да, все, к этому мы вернемся позже. Это в конце да. программы, да.
Значит, я тут, по-моему, или 5-го, или 6-го ходила в школу забирать дочку соседки.
Так.
Она учится во втором классе. Ну, просто соседка сама не смогла и попросила: бабань, сходи, забери, если не слушай. Значит, она говорит: я обедать не буду, бабань, пойдем домой. Я посмотрела, что им дают на обед. Я вообще существо всеядное.
Да.
Я жру все, кроме меда, потому что у меня на него аллергия.
Что не так?
Что не так? Вот тарелка супа. Во-первых, этот суп явно сварен где-то, ну, не сейчас. В нем плавают здоровые ошметки капусты. Но в мою пасть, допустим, они влезут. В пасть восьмилетнего ребенка? Ну, не знаю.
Так,
какая-то картошка, какие-то дикие зеленые куски мяса. Вот я мясо варю, у меня мясо такого цвета не получается. Ну, ей-богу.
Напоминает пока восточную кухню ваше описание, да. Возможно, там действительно изысканный шеф-повар. Так, хорошо.
Ну, наверное. На второе. Значит, что-то пшено, причем пшено довольно густое. И к нему две, ну, типа биточков, что ли, кругленькие такие штучки.
Чудесно, там запахом мяса наверняка даже.
Не знаю насчет запаха мяса, но насчет вкуса. В общем, это не вареное, не соленое, не жареное. Я так и не поняла, что это такое.
Сразу похоже на здоровое питание. Если вот не соленое, не без запаха, без вкуса,
да.
Очень похоже на здоровое питание.
И
да.
Что-то типа компота, но я так и не поняла, из чего. Такое ощущение, что это вот типа юпи развели, что ли, вот что-то такое было порошковое. Единственное, что там было съедобное, это салат. Морковка, политая, видимо, маслом подсолнечным и лимоном, и там где-то валялся изюм. Суп я попробовать не рискнула, честное слово. И скажите мне, пожалуйста, во-первых, кто это будет есть из москвичей? Вы же все избалованные, да нельзя. Я бы, наверное, в 30-м году все это сожрала за милую душу. Но это бог с ним. Но ведь у нас же есть еще школы в маленьких городках, в каких-нибудь районных центрах, а есть школы в деревнях. Как вы там будете обеспечивать горячее питание? Вот здесь готовят какие-то...
В деревнях-то гораздо проще, чего уж.
В деревнях проще, он пошел домой и поел. Так тогда зачем говорить, что вы это распространяете на всю Россию?
Короче, как наводить тут порядок? Вообще, имеет ли смысл? Или уже, правда, перейти на подножный корм, я имею в виду, там, вот эти ланчбоксы, собирать школьникам
вот
и закрыть все эти столовые?
Вот в таких условиях, так на подножный корм. Или тогда сделайте, как было раньше. Вот мы когда за правнуками заезжали, они же у нас давно живут, в их школу.
Да.
Мне кажется, это говорит, ихнюю школу. А. У них там была своя столовая. Там готовили. Слушайте, там за 85 рублей было так вкусно. Да, немного. Да, там никак подают вон на Кипре объезд, а потом не знаешь, куда деваться. Да, немного. Но было очень вкусно. Там повара сами готовили. А сейчас что-то привозят разогретое. Оно напоминает, я не знаю, вот цвета.
Это чтобы не портилось, Анна, я поясню. Да
нафига мне это не портило? Значит, туда что-то тоже добавлено. Какие-то Е-пере-Е. Какое же тогда это здоровое питание-то Е?
Спасибо. Это была Анна. Анна негодует. Она возмущена. Она попробовала то, что едят школьники. Это ужасно, рассказывает Анна. И описала она это очень живописно. Добавить к этому нечего, но почему-то слюновыделение все равно случилось. Дальше. Интересно, что вопрос еды не существовал для родителей в Союзе Советских Социалистических Республик. Кто хотел, ел. Кто не хотел, не ел. Суп из тряпок, макароны космические. И никто не умер. Потому что это не важно. Было, пишет Лариса. А сейчас-то важно. А почему сейчас это так важно? Почему нужно принимать какие-то отдельные законы на уровне Государственной Думы Российской Федерации? Сами мы не в состоянии с этой проблемой справиться. Нужно ли здесь какое-то законодательное регулирование? Каким образом? Ну, правда же, тут масса вопросов. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы еще про питание в школах?
Да, пытаемся понять.
Да, смотрите, у меня сын 13 лет. Занимается хоккеем профессионально. Так он... Мало того, что он свое в школе съедает, он договорился еще с девочками-бесплатниками, которые не едят, они ему свое отдают. Тут дело не в том, что невкусно, просто зажрались.
Все. Ну, то есть, в наше время не было бы такой проблемы?
Абсолютно.
Есть, спасибо. Но Александр Риттер пишет, у меня жена в школьной столовой работает идеально, все, кроме одного. Свинину не подает из-за трех мусульманских учеников в школе. Домой приносит, ну, класс еда, стоимость... для стоимости родителей в день или для 2 евро 70 евроцентов. В Германии у нас за такую сумму нигде не поешь. Это пишет Александр Риттер. Он, соответственно, описывает то, что происходит в Германии. Ну и шеф-комендор. Спокойно дома варю дочке гречку в школу, брокколи или огурчики свежие. Можно курочку запечь и отправить ее с нормальной едой. Вообще без проблем. Для чего? Для своего чада. Легко, пишет шеф-комендор. Такая вот история получается. А здесь все-таки депутаты Государственной Думы полагают, что нужно здесь наводить порядок, и без этого никак. Не знаю, спорное очень предложение, ровно потому что, ну, есть ощущение, что оно может выйти вообще всем боком. Ну ладно, последний комментарий по этой теме приму. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да,
вот, я вот согласен полностью с Анной. Когда в школах готовили, было намного. Ну, представьте, сейчас комбинат, который готовит на тысячи. И, конечно, будет безвкусно. А когда в школе столовая, пусть даже небольшая была, вот я вспоминаю детство, у нас 90 копеек на неделю. Сок томатный и булочка с кремом. Если хочешь, остаешься 25 копеек, первое, второе, третье. Мы кушали. Я, может быть, сейчас даже вот согласен с мужчиной, что дети, да, они перебивают аппетит вот этими чипсами. Тогда у нас не было этих чипсов, мы ели свободно, все и хорошо. Сейчас, конечно, дети, мне кажется, немножко избалованы сладостями, чипсами, всем этим изобилием. Ребенок не понимает, красиво, а вкусно, невкусно, это уже дело третье.
Я понял.
Считаю, лучший вариант вернуть в школу, в столовые свои, чтобы не так
там...
быть здоровы.
Там и готовили, да, хорошо. Тут уже требует сменить тему, потому что слюной захлебнутся люди. Это Одви, например, пишет. Поддерживаю, 19 часов 30 минут, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в эфире программа «Отбой» у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Здесь сначала правительство порадовало, вернее, Коммерсант радовался со ссылкой на правительство. Потом расстроило, но в том смысле, что там предложение было революционное в рамках регуляторной гильотины, как будто бы отменить вообще к чертовой матери все профессиональные или несколько профессиональных праздников в Российской Федерации, потому что это какие-то излишества. Ну, например, по информации Коммерсанта, там должны были отменить День радио. И я бы, откровенно говоря, это горячо приветствовал, потому что спросите меня, вот спросите, когда День радио? Спросили, я вам отвечаю абсолютно честно, я не помню, не знаю никогда даже об этом, я узнаю благодаря социальным сетям, ну и вообще интернету, там мне все время какие-то напоминалки приходят, там День радио, День граненого стакана, День еще кого-нибудь, и вот все время мне напоминают о каких-то днях. А здесь как будто бы было предложение, ну, как-то взять и отменить все эти профессиональные праздники, или, по крайней мере, часть из них подсократить, потому что это все какие-то пережитки прошлого, и никому они не нужны. Слушайте, я мне вот даже с помощью телефонного голосования хочется прояснить. Вы работаете наверняка там по профессии какой-нибудь там, и вы вообще отмечаете свой профессиональный праздник? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы работаете по профессии какой-то. Я не знаю, какой. Но у вас наверняка тоже есть какой-то профессиональный праздник. Да, вы его отмечаете. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосование началось. Но меня, правда, этот вопрос очень интересует, потому что мне это всегда казалось определенным излишеством. Я считал только один профессиональный праздник более-менее значимым. Это день ВДВ. Ну, ровно потому, что я работаю в новостях, а 2 августа нет-нет, да и да. Ну, в смысле, что-нибудь непременно должно произойти, потому что ВДВшники люди шебутные, и они все время что-то изобретают. Ну, фонтаны не считаются, но они все время что-то изобретают, какую-нибудь новость все время подбросят, благодаря своему буйному нраву. Это... У вас есть профессиональный праздник, вы его отмечаете? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. А праздник есть, а вот мой работодатель премию не дает. Так какой в них смысл, спрашивает Сергей Федоров. Вот, я ровно про то. 7373-94-8. Кому они нужны? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот по поводу связи немножко, конечно, было обидно, потому что был связистом в армии, и это очень нравилось это. 5 мая, кстати, докладываю.
5 мая, все, я
да,
виноват, исправлюсь.
И вам, как сотруднику радиостанции, тоже можно этот праздник отмечать, рекомендую. Естественно, никто никогда этот праздник не отмечал. Какая-то формальность, но мое мнение такое, если это не носит денег из бюджета, никаких там парадов или там шаров или перекрытий улиц, да пусть будет хоть день взятия Бастилии, если открыть календарь, у нас чуть ли не каждый день праздник, а уж церковный так каждый точно день. Поэтому формально отменить можно, конечно, но вреда особого нет при условии, что нет расходов каких-то из бюджета.
Есть, да, спасибо. Точно не мне, пишет 168-й, я бизнесмен. Так наверняка есть и, дом, и день бизнесмена тоже. Что ж такое? Да, вы отмечаете 134-21-35. Нет, 134-21-36. Про поводы традиционно пишут. Да, нам разве повод нужен? Ну какой нам повод? Мы без поводов легко наберем. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вечер, вернее, уже. Вот по поводу праздников, вот действительно, я тоже о них узнаю только из оповещений, которые вот приходят там от разных напоминалок.
Да.
Вот, потому что, ну, никогда не празднуют. Почему? Потому что вот я закончил университет текстильный, а по специальности инженер. Всю жизнь проработал в связи, а сейчас работаю в теплоэнергетике. И вот чего мне отмечать?
Все сразу. Стройка. Все сразу.
И вот каждый раз мне вот, напоминать, ну, мне как-то вот просто этот праздник, и как чисто для того, чтобы потешить свое самолюбие, что, ну да, я строитель, вот надо за это дело отметить.
Да, и Гагога пишет, если отменить, ресторанный бизнес будет недоволен, пишет Гагога.
Ресторанный бизнес всегда будет доволен, сейчас куда ни придешь, тут все рестораны битком, поэтому, а и день ресторатора заодно отметим.
Да. Да, 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 спасибо. День радио 7 мая. Вас обманывают, пишет Андрей Трифонов и Алексей Просняков. Об этом же. То есть поправляю нашего слушателя, который стыдил меня за то, что я не знаю, когда день радио. Вот 7 мая, не 5. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Иван, Москва.
Да, Иван, пожалуйста.
Слушайте, всегда на самом деле не особо понимал вот эти все праздники. И на самом деле всего больше не понимал. Вот предыдущий человек, который звонил про энергетиков, говорил. Вот когда день энергетика, и вот про энергетиков я понимаю, что это правда их праздник. Потому что встречаешь классных профессионалов и действительно понимаешь, почему у людей должен быть свой праздник. А вот все какие-то остальные праздники, вот, честно говоря, не так сильно. Ну, в общем, какая-то, я не знаю, целостность должна, что ли, быть и значимость.
День ВДВ.
Слушайте, нечем крыть. Нечем крыть.
Вот.
Если все были дяди Степами, тогда, наверное, да. А так, наверное, неоднозначно.
Пережиток прошлого или нет? Или нужно отстать и все? Потому что я не знаю, почему взялись вообще в рамках регуляторной гильотины за эти профессиональные праздники. Там, наверное, какие-то обязательства должны быть. Там как-то премировать сотрудников.
Возможно. И точно абсолютно знаю, что определенные профессиональные праздники в определенных компаниях, не во всех, да, не повсеместно, но точно абсолютно знаю, что руководство какие-то некие бонусы там и прочие какие-то вливания денежные в частности делает. И это позитивно. И мне кажется, что настоящий профессионал, именно люди вот именно своего дела, да, вот именно профессионалы, это, мне кажется, не пережиток прошлого, и это, мне кажется, очень клевая, позитивная тема, хорошая. Это должно быть.
Спасибо. Шнайдер пишет, как-то меня поздравляли с праздником, оказывается, был день мотоциклиста. До сих пор не помню, какой это день, пишет Шнайдер. Ну, правильно, потому что у мотоциклистов куча праздников. День мотоциклиста, потом день открытия сезона, день закрытия сезона. Ну, фуф. День святого лентяя частенько отмечает харьковчанин. И, да, добавляет смайликов. Что еще? 20 октября международный день повара, пишет шеф-комендор. Отмечаю скромно, яичницей. Последнее воскресенье июля, день ВМФ, отмечаю яичницей с пивом. Но все-таки профессиональный праздник — это лучшего всякого там Хэллоуина, пишет шеф-комендор. Ну и Александр Риттер добавляет, 20 лет живу в Германии, ни разу не слышал здесь ни об одном профессиональном празднике, пишет Александр Риттер. А у нас есть, и мы ими страшно должны гордиться, наверное. А может быть и нет. Да, давайте последний комментарий по теме, а после этого уже подведу итоги голосования. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, вечер добрый. Доктор Кариес.
Да, доктор Кариес, приветствую.
Я музыкант, лингвист и айтишник. Отмечаю все сопутствующие праздники, связанные с этим. Более того, не поверите, вот сейчас я прямо таксую. Обязательно узнаю, когда день таксиста, и буду тоже его отмечать.
Зачем? Вот что в этом такое? Это вот какая-то тоска по прошлому или это, ну, правда, просто приятная такая штука?
Просто приятно встретиться с коллегами, профессионалами своего дела, пообщаться. Ну и праздник никогда лишний не бывает.
Есть, спасибо, принимается. Ну муж жены, брата, сестры, так подписывается слушатель. Конечно же, отмечаю свой день медработника, потому что его нельзя не отмечать, работая среди врачей. Но самый известный у нас профпраздник, который отмечают все, это День учителя, пишет муж жены, брата, сестры. Он же 1 октября, я ничего не перепутал, все правильно, да? Нет, нет, да. Ну и если отменить все праздники в России, YouTube банкрот, нечего будет смотреть, пишет Сергей. Ну и теперь я остановлю голосование, подведу итог. Результат, ну все, это я напраслину просто наводил. 77% наших слушателей, да, знают о своем профессиональном празднике и отмечают его. 77% подавляющее большинство, 3/4, больше, чем 3/4. И 23% наших слушателей нет, не отмечают свой профессиональный праздник. То есть, чего бы там ни рассказывали про немцев, которые не знают своих профессиональных праздников, у нас эта традиция есть, жива, живет и будет, судя по всему, жить. Вот и все. Так проголосовала наша аудитория. Ну, а теперь давайте прощаться, что ли. Ну, вот буквально через паузу.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, как и обещал. Значит, смотрите, какая у нас получается петрушка. Еще раз напомню, как оно было. Ну, во-первых, сегодня намечался, да, последний, окончательный, бесповоротный эфир программы «Отбой» с моим участием на волнах радиостанции «Говорит Москва». Но так как я зарекался вот говорить что-то из серии «Ну все, теперь точно это навсегда», вот никогда не говори никогда, я формулирую очень осторожно, но с большой долей вероятности это, да, последний мой эфир в рамках программы «Отбой» на радио «Говорит Москва», но мы договорились с главным редактором Романом Бабаяном о том, что мы вернемся к этому разговору о существовании меня в рамках программы «Отбой» где-то через месяц. Вот через месяц мы встретимся, вновь с ним поговорим и, возможно, договоримся, возможно, не договоримся. Но еще раз подчеркну, с большой долей вероятности, это мой последний эфир вот на волнах радиостанции «Говорит Москва» в программе «Отбой». Все, да. Здесь, вот в нашем коллективе, я так формулирую, потому что как бы, названия радиостанции менялись, а коллектив оставался прежним. Вот в этом коллективе, с которым я до сих пор работаю, я работаю уже 12 лет. 12 лет — это довольно много. Аудитория, которая за это время сформировалась, ну, тоже такое ощущение, что знаю их как своих, как родных. Они уже члены семьи. С кем-то мы там дружим в соцсетях, с кем-то я вживую виделся, с кем-то не виделся, но в любом случае я всем очень благодарен за то, что вы, да, стали частью нашей команды. Поэтому, товарищи, выражаю вам признательность и благодарность за все те годы, что провел вместе с вами. Я уверен, что мы еще наверняка где-нибудь увидимся, услышимся, может быть, и здесь, на волнах радиостанции «Говорит Москва». Еще раз, никаких там стопроцентных гарантий никто никому дать не может. Все может произойти. Вот, но предварительно благодарю вас за внимание, за участие, за соучастие, за то, что вы были все эти годы рядом со мной, рядом с нашей командой. Радиостанция «Говорит Москва», которая, вот тот коллектив, который еще раньше работал на радио «Русская служба новостей», еще там до Сергея Доренко, потом с приходом Сергея Доренко, и долго мы с Сергеем Доренко работали, и потом фактически с нуля создавали радиостанцию «Говорит Москва» всем этим коллективом под руководством Сергея. Поэтому вы всегда были с нами, спасибо вам огромное, товарищи. Все. Ну и готов несколько, конечно, комментариев принять. Спасибо вам большое еще раз. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Я могу только сказать...
Ну, Ольга, ну что ж такое-то? Радость это... Ну, все. Спасибо, Ольга, большое. Только зачем плакать? Ну, что же такое-то? Это я сам начну рыдать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Володь. Андрей Спасатель.
Да, Андрей, привет.
Ну, что тебе могу сказать? Я буду...
Нет, не будешь, потому что связь оборвалась. Вот, Пропал спасатель. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, ну просто без ножа, что называется, зарезали.
Да ладно.
Вы с таким артистизмом вели эту передачу. Конечно, ваши коллеги хороши, но без вас, вот вторая половина дня, ваше трио, без вас нам будет очень-очень плохо. Я думаю,
коллеги на месте. Юра Будкин, Женя Волгина. Все на месте будут вести. Они остаются за старших в рамках программы «Отбой». Вот вечерний сегмент теперь за ними, да.
Владимир, это не тот случай, когда отряд не заметил потерю бойца. Я думаю, что просто нужно написать вашему руководству, чтобы вас вернули.
А как ее вернули? Меня что, в кандалах, что ли, вернут? Я еще раз подчеркну, Роман Бабаян сегодня довольно долго со мной разговаривал, как раз убеждая в том, чтобы я вообще никуда не уходил.
Владимир, нам ведь все равно, в кандалах, не в кандалах, чтобы вы были у нас.
А в этом смысле, да, хорошо, да, да. Ну, спасибо, ну, спасибо. Да, спасатель, да, что он желает удачи. Спасибо, Андрей, что еще? Все, станция сдувается, пишет Алексей. Нет, давайте так, вот, возможно, это не то, что там станция сдувается или еще что-то. Это может быть началом просто новой жизни. Ну, как бы люди-то не исчезают, коллектив-то работает. Люди, с которыми я многие долгие годы рука об руку работал, они остаются здесь, на радиостанции «Говорит Москва». И да, они будут пытаться и дальше развивать радиостанцию, и да, они будут работать, и да, они будут делать все возможное для того, чтобы радиостанция была успешной, для того, чтобы у нее оставался и слушатель, и слушатель только приумножался. Поэтому, коллеги, все здесь, нормально, все, работа продолжается и жизнь не останавливается. 7373948, телефон прямого эфира. Да, а почему уходите, спрашивает 514-й. Да, тут важное пояснение. Я коротко в социальных сетях об этом написал. Ну, поясню, это никак не связано там с информационной политикой радиостанции там, или с приходом Романа Бабаяна. Возможно, ну как это, просто пришло время. Ну, пришло время сменить сферу, и плюс ко всему, вот в конце лета, осенью, очень много было разных, в том числе и заманчивых довольно предложений, где меня приглашали поработать, посотрудничать. На некоторые предложения я ответил согласием. Возможно, поспешно, я не знаю. Никто же никаких гарантий никому не дает. Но вот возникло внутреннее ощущение, что пора. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно, секунду. Да, добрый вечер.
Владимир, добрый вечер еще раз. Это Александр, Владимирская область.
Да, Александр.
Я хочу сказать, что вы нам очень дороги. Мы верим, что мы с вами не прощаемся. Мы вас обязательно услышим. Мы
конечно.
Вас даже увидим.
Конечно.
Мы следим за вами. Вы от нас просто так не отделаетесь.
Увидите и услышите, и безусловно, и до сих пор, и сейчас можно это делать, например.
И хочу подтвердить, что вы нам почти как член семьи, иногда бывают дни, когда мы с вами проводим больше времени, чем с женой, например.
И вот такая же петрушка у меня происходит с вами. Вот, да.
Спасибо, вы классный, клевый,
да. Мы вас любим. Спасибо, спасибо вам. Так, куда, спрашивает 514-й, ну, давайте так... Потом где-нибудь непременно наткнетесь. Я еще не знаю, куда меня вынесет течение, но где-нибудь непременно наткнетесь то ли на голос, то ли на лицо там где-то появится. Поэтому, ну что, вот, земля круглая. Ну еще, 7373948, да, здравствуйте.
Владимир, спасибо, что приняли звонок. Это Алёхин.
Да, Алёхин, приветствую.
Огромное спасибо за то, что вели эти эфиры. Помните, как-то была у нас тема, что нужен был образ такого мужчины в России?
Ну, в принципе, да, мы про женщин, про мужчин любим такой образами мысли.
Да. Вот ваш образ мне очень близок, именно спортивного человека, прежде всего, как в здоровом теле, здоровый дух. Вот, да. Я хотел бы вам пожелать удачи, роста и успеха во всем. Ну и, конечно же, будет не хватать, потому что ваш голос в конце дня, он как-то... умиротворял, успокаивал, можно сказать, снимал стресс, каждый находил понимание в ваших словах. За это бесконечное, вот лично от себя, благодарю вас.
Спасибо вам огромное, господин Алёхин. Что тут добавить? Да, спасибо. А в каких соцсетях, куда подписаться, спрашивает Юрий из Питера. Ну, Юрий, коли уж вы питерский, у вас там ВКонтакте в ходу. Я, правда, там реже появляюсь, чем, например, в Фейсбуке или в Инстаграме, но там тоже вроде как найти меня возможно. А, те, кто не из Москвы, не наткнутся, пишет Георгий Т. Неправда ваша, наткнутся, непременно. Кто-то уже напарывался. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Анатолий, Москва. Да, Володя, Анатолий. Дай Бог вам всего самого хорошего и доброго.
И вам того же, спасибо огромное.
Удачи вам,
да.
Удачи вам, всего доброго.
Спасибо. Вот я, знаете, что забыл? Я забыл взять телефон Анны. Ну, в смысле, он периодически высвечивается у меня, но я его забыл записать, потому что у меня есть слушатели, с которыми я вживую виделся, с Анной нет, признаюсь. Но так как мы фактически соседи, ну, то есть живем где-то поблизости друг от друга, то я намеревался ее пригласить элегантно на чашечку кофе, если Александр Аронович не будет против. Поэтому, возможно, еще, да, у коллег попрошу телефон Анны с тем, чтобы с ней пересечься. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ваше радио открыло для себя... Ой, извините, меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Ваше радио открыло только благодаря вам. И вот ушла в декрет, к сожалению, перестала работать... В декрет ушла... К счастью, перестала работать, к сожалению, перестала слышать вас голос. В основном все в дороге слушала. После легких предпочтений я перешла на такую серьезную радиостанцию благодаря вам. И вот сейчас чисто случайно опять включила, вас потеряла и слышу такую печальную для себя новость. Желаю вам всего самого наилучшего, успехов. Надеюсь, что где-то вас слышат.
Спасибо.
Действительно... Ваше радио не потеряет остаться вашим слушателем, но, не знаю, к сожалению, все время искала, ждала где-то ваши эфиры.
Спасибо большое. Не забывайте, что радиостанция работает. Мои коллеги пашут все так же. Они все так же лезут туда, в информационное поле, с тем, чтобы оттуда что-нибудь выудить для вас, а потом вместе с вами обсудить, зарубиться, не соглашаться, ругаться, но все равно любить вас. Все равно подключаться к общению с вами, с тем, чтобы, вот, чтобы не забывать слушать, думать и знать. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Владимир, ваш уход не принимается. Выражаешь вас языком.
Не принимается. Заявление порвано только что. Ну, простите. Ну, дело такое. Ну, пора. Ну, надо. Возможно, я вернусь. Возможно, я вернусь уже другим человеком. Я не знаю. Возможно, у меня сияние какое-то возникнет в результате. И все от этого только выиграют. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, мимо. Сейчас, секунду. Вот, сейчас вы. Да, добрый вечер. Что ж такое со связью-то сегодня? Вот, к сожалению, нет. Вот, к сожалению, нет. Все, Анна дает мне свой телефон, я его записываю. Она написала мне смс. Вот и все. А вы завидуете. Записываю, сейчас подождите. Есть, все, да. Анна записал. Теперь на свидание. 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Да. Владимир, если уволитесь, то можно отменить праздник День радио, потому что вы лучший радиоведущий
в России.
Ну ладно, России.
Это неправда.
Вот я с вами по радио идут, Русская служба новостей, Андрей Добров, Федор Толстой, Гастелло, Охлобыстин, Доренко. Вот я вот иду с вами, представляете?
Ничего себе вы помните. И вот Колю Гастелло, и Ваню Охлобыстина помните.
Да, да,
совместный эфир, да.
Ваш голос, тембр, ум, порядочность, профессионализм, патриотизм. Ну, не знаю вообще, если вы уволитесь, что нам делать?
Давайте так, я просто беру творческую паузу. Можно я так назову?
Ну, можно. Ну, возвращайтесь.
Да. Возможно. Просто, возможно, это возвращение произойдет не сразу. Что там про Леху спрашивают? Леха остается на утренних эфирах, все хорошо. Дальше спасибо и Павлу Кузякову, и всем 7373948. Еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте. Алло. Что-то опять? Ну, мы как всегда запикали изящно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый
Здравствуйте, Владимир, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, вы сколько угодно можете так культурно, в общем, так лаконично заявлять, что вы просто там уходите в какую-то там творческую паузу и так далее, там, Роман Баян ни при чем. Но налицо все равно изменение самой радиостанции. То есть, и, к сожалению, через какое-то время от нашей радиолюбимой, от нашей любимой радиостанции, ну, как бы в том виде, в котором мы ее любим, я думаю, ничего не останется. Может быть, она будет не хуже, да, но она будет другой.
Но это закономерный процесс. Ну, нормально, все, все в жизни не статично, все
да,
куда-то движется.
Да, но здесь сыграла роль уход Доренко, к сожалению.
Да, да, конечно. С этим никто не спорит, безусловно. И мысли о том, что пора двигаться дальше, возникли как раз после этого. Поэтому ну, что тут греха таить?
Да, я с вами согласен.
Да?
Ну
да.
Все, всего доброго.
Тогда. Да, спасибо вам, спасибо большое. Да, где... Чего? Будем ждать, да. Да, все, товарищи, у меня остается буквально 30 секунд, поэтому еще раз всех сердечно благодарю за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Еще раз напомню, что я не говорю, что это окончательно и бесповоротно, все может произойти, поэтому не прощаюсь навсегда. В любом случае где-то в информационном пространстве непременно встретимся, наткнемся друг на друга, обрадуемся, обнимемся, ну и будем жить дальше долго-долго и счастливо. Вот все, товарищи, всем не успел предоставить слово, хотя, конечно, и Сергею Алексеевичу хотел дать высказаться, и деревенскому парню, да и всем-всем-всем, с кем прожил все эти долгие годы. Спасибо всем огромное, увидимся, услышимся, ну я не знаю, до встречи.